Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает наш постоянный цикл «Что вы помнили?». Как всегда, рада приветствовать в студии гостя, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Азыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, морозы сегодня не помешали, тем не менее, нашей встрече. Я думаю, что и писем у вас много, и, в общем, встречаться надо, и потому что тем для обсуждения, как всегда, много, и разных историй, разных судеб много.
Да, много-много судеб. Всякий раз думаю, вот успеть бы, ну, хотя бы скороговор. Тем не менее, уважаемые радиослушатели, много такого интересного. Я почему считаю интересно то, что мне показалось интересным в судьбе или там в какой-то ситуации. Я полагаю, наивно, может быть, что это будет интересно и вам. Но, судя по откликам, которые приходят, слава Богу, приходят немало все эти годы, понял, что тема, которой мы с вами занимаемся, Полина Борисовна, интересует многих, и даже за пределами Свердловской области, не только тут. Ну, начну я, может быть, с необычного дела. Обращения не было, но меня самого интересовала одна деталь. У меня с давних пор, ну, можно сказать, со студенческих и прочее, появился словарь немецко-русский, русско-немецкий, причем карманный, формат в половину ладони, но толстенький такой, пузатенький, на 15 тысяч слов. И что я помню, обратил внимание еще в те годы, когда он у меня появился, откуда, сейчас уж деталей не помню, что он мне помогал во многом. Сейчас у меня одних только немецких штук 7 словарей разных. Вот. Ну, другие языки тоже. А этот мне дорог и полезен. В чем дело, как ни странно. Этот словарь, который был, так сказать, немецко-русский в основном-то, издан в 1940 году. Представляете, в 40-м, в канун, так сказать, когда он запущен в производство. В 1939 году, в октябре, то есть сразу после сентября, так сказать. Вот это наводит на некоторые мысли. Особенно тогда, когда, положим, приходилось вот эти годы искать какие-то отдельные переводы военной терминологии или близко к ней, в толстых, солидных, вот последние, там, значит, большого формата, иногда не находил, а в этом малом, в карманном. Он специально для военных целей. Но что любопытно, что на нем, значит, когда там развернул, в самом начале, значит, открыл этот словарь, смотрю, написано немецким текстом, так сказать, фамилия написана. Стубарев. Вижу Стубарев АД, думаю, ну что такое? Если он 40-го, видно по выцветшему уже, так сказать, почерку и чернилам выцветшим. Думаю, это все-таки тех времен, первый какой-то из хозяев. А дай-ка попробую найти, может, будет удача найти, кто занимался вот в те военные годы или предвоенные даже годы. И ведь нашел, что интересно, это Стубарев Антон Дмитриевич. 909 года, вот уже 110 лет ему бы было, нашел данные о нем, ну, в наших в архивных документах, что он родился, это самое, призван был РККА, Рабочая Крестьянская Красная Армия, так называлась раньше, в 31 году, 1931, вот, Полоцким райвоенкоматом из Белоруссии. Но потом увидел по некоторым документам, что он сам числился как белорус. Хотя Стубарев, вроде бы, сугубо русское окончание фамилии. Вот. И смотрю, очень интересные данные о нем. Это офицер, служил он в годы войны, значит, майор, начинал, значит, замкомандира по политической части в 627-й артиллерийском полку 180-й стрелковой дивизии. Это было в 43-м году. Затем я смотрю его данные дальше. Значит, был подполковником, инспектором политотдела 38-й армии. Вот такое. Ну и представляю, что ему словарь-то был подспорьем. У меня по одной линии подспорьем, у него по соответствующей военной обстановке. Видимо, мог человек принимать или принимать участие тогда, когда допрашивали, или какие-то документы. В общем, пригодился он ему. Ну и сейчас он мне пригождается, хотя, говорю, есть и другие словари. Вот смотрю, Стубарев Антон Дмитриевич. Это уже последний вот наградной лист. На наградной лист, когда его наградили 28 мая 1945 года. То есть тогда производилось такое, можно сказать, для военной среды массовое награждение участников войны уже после 9 мая. Как правило, это еще до конца 1945 года великая масса приказов о награждении и указов о награждении была вот в этот период. Чего не скажешь, положим, про самый тяжелый военный период. Начальный период, там 1941-1942, было в сотни раз меньше награжденных, хотя подвигов совершалось не меньше. Вот. Ну вот вижу, что у него все связано с тем, как, работая инспектором, с октября 1943 года показал себя смелым, отважным офицером, неоднократно выполнявшим ответственные для командования задания за время зимних и весенних. В общем, тут такое дело. Находил серьезные недостатки, помогал их устранить в боевых действиях, то есть вроде бы считался асом по своим вот этим делам политическим. Вот судьба книжки, которая, так сказать, словаря, который у меня до сих пор в ходу. Хотя знаю, что, еще раз говорю, намекаю, люди, наверное, сообразят, о чем я тут хочу эзоповским языком сказать. 40-й год, вот, недалек 41-й, вот словари с 100-тысячным тиражом. Это только вот это, книженцы. Другая судьба. Тоже есть о чем подумать, есть о чем рассказать. Это обратился ко мне внук, племянничек, ну, как там сказать-то правильно. В общем, мамин дядя, его внука, так сказать, мамин дядя, значит, погиб в годы войны. Что и как, и вот пришел Гусев Виктор. Ну, можно назвать его Алексеевичем, потому что по сравнению со мной это вроде бы на Витю тянет. А так-то он уже пенсионер 57-го года. Уже успел проскочить в пенсионеры 60 с небольшим годиков. Вот. Из Екатеринбурга. Значит, Софьи Дерябиной вот оттуда. И вот он говорит, ничего вот толком не знаем. Что там у него, как. А дядя у него, так сказать, дед Полежаев Михаил Иванович. Я говорю, ну, ладненько, какой у него год рождения? Ну, не знаю, но, наверное, был молодой. Он так, ну, сошлись на этом, что, может быть, молодой. А это трудно, когда нет полных данных, тем не менее. Откуда родом? Ну, тут полегче. Башкирия, Усть-Зайка, значит, Караидельский район. Ну, слава богу, хоть это есть. Как, говорю, женат, не женат, кто жена, были там чего. Не знаю, наверное, холост, если молодой. Ну, ладно, запишем, что холост. Вот. А кто родственник у него? Ну, вот только моя, говорит, мама. Вот, и еще две сестры назвал. Откуда призывался? Ну, наверное, из Башкирии. А год призыва? Ну, не знаю, ну, наверное, 41-й. Вот так. Ну, вот эти я запишу. Звание, должность? Не знаю. Когда выбыл? Не знаю, но вот никаких писем не сохранилось. В книгу-то памяти включен. Тоже не знаю. Вот удивительное дело. Я сколько раз говорил, что над нашим вот народом в историческом плане, персональной истории, можно сказать, вот такое давлеет, что если, положим, дети войны, вот дочери, там, сыновья, то они долгое время не могли знать. Почему? Потому что все было пренебрежительно закрыто от родственников, или почти все. Надо было отдельно писать, надо было дожидаться, когда тебе ответят, каким путем и что. Вот. И поэтому терялось много информации по этой линии. Сейчас, пожалуйста, можно быстро находить. Но исходные-то данные у внуков-то, если, положим, не было у родственников прямой линии, кто там, что и какие, какая судьба, то, конечно, проблема трудная. Ну вот, значит, Полежаев Михаил Иванович. По этим вот предметам, которые там вот высказаны были Гусевым Виктором, значит, я вышел на интересные данные, довольно-таки значимое дело. Первым делом, что он в книге памяти есть, но опять-таки, поскольку внук живет в Екатеринбурге, ему все эти книги памяти трудно выискать, где и что, а это вот в Башкирии, Полежаев Михаил Иванович, он тут есть, обозначен в этом деле. Вот. И, естественно, в книге памяти он тут есть, а я хотел бы найти, остановиться вот на чем. На донесении военного периода, послевоенного, извините, это от 19 апреля 1946 года, когда все подбивали, как говорится, общий какой-то результат по судьбам, чтобы определиться, кому выплачивать и сколько выплачивать в поддержку, так сказать, по социальной линии. Вот. И тут вижу Полежаев в именном списке погибших, Михаил Иванович, 1906 года, вот это село указано, слава Богу, погиб 13 ноября 1941 года. Вот 13 ноября 1941 года. Любопытно. Значит, я вот тут смотрю, например, по ему. Значит, погиб, написано в книге памяти, 13 ноября 1941 года. Не указано место, где погиб-то. В каком месте захоронен-то, что это такое? Ну, вот так. А почему? Потому что в этом именном списке у многих написано, вот Полежаев, дальше вот они по букве П, тут многие идут, солдаты, значит, написано «погиб», там, кто без вести пропал, погиб, и ни у кого не указано место, где. Тоже вот странная такая картина. Но, тем не менее, стал... Когда глубже смотреть по косвенным, косвенный поиск проводить, и увидел, что есть некоторые сведения. Вот. Кстати говоря, тоже любопытно. Там же вместе с ними свердловчанин был из улицы Челюскинцев, 58. Дом до сих пор есть. Это хорошие дома. Вот. Я знаю эти дома. Значит, Пехотин Петр Николаевич тоже в это же время, значит, вот все это погиб. А где и что, ну, это отдельная, так сказать, история. Ну, вот есть о нем сведения тоже. Я стал искать, какие-нибудь наводки-то будут или нет. Выискал, что письмо в военном архиве, не в семье, а в военном архиве, вот так вот пишет. Объяснение без твердого знания. Ну, тут, как говорится, грамотность советского периода была иной раз поразительна. Я уж об этом как-то говорил, но в двух словах-то тоже можно сказать. Особенный провал в уровне образования был у тех, которые родились предреволюционный, так сказать, период. Или первые там годы, вот это самое революция, 9-10 там годы и прочее, когда вырос, надо бы идти в школу, а тут гражданская война, а тут голодухи и прочее. И люди после царского периода, когда эти хотя бы церковно-приходское, это хорошее образование было у всех поголовно, а тут вот так. Поэтому и в почерке сказывается. Объяснение, я уж тут, говорит, выпускаю тут неточности написания, о том, что я, Шадрина Клавдия, работала Карандельской в ЗАГСе работала, в общем, в 41-м году, и было письмо от товарища, что действительно убит Полежаев Михаил Иванович 13 ноября 41-го года, вот, убит под Тулой, что я и могу написать и сказать со слов товарища к всему и прочее. Поскольку она должностное лицо, тут печать стоит хорошая, это вот повлияло. Но никто не написал в дальнейшем-то документах, что это в Туле, под Тулой было дело-то. Вот такая судьба. Я думаю, что это будет важно не только для внука, значит, погибшего, но и для остатков той семьи, которая вот была. Потому что там где-то еще просквозило, что у него двое детей было. То есть не холостой был парень 1906 года, понятно, что это уже по тем временам считался возраст. Вот, так что я ему об этом деле постараюсь сказать и скажу, чтобы его родственники послушали радиопередачу нашу с вами. Буквально на днях еще обратилась Лайковская Евгения Юрьевна. Значит, она родилась в Нижнем Тагиле. Значит, вот обращение, что нельзя ли найти что-нибудь по сведениям о разыскиваемом шапошнике или шапошников Юрий Николаевич. Это ее отец. Они, в общем-то, кое-что знают, но хотелось бы им уточнить какие-то детали на сегодняшний, так сказать, день. Что вот была вдова, ну сейчас вдова, значит, Кожевникова Ольга Петровна, в свое время. Вот. А шапошников 12-го года. Ясно, что уже ни ее, ни его не было бы по этому периоду. Вот. И, значит, он был офицером, помощником начальника штаба 81-й бригады. Вот такие детали. Но и они тоже косвенно догадывались, в каких это примерно местах могло быть. Это, слава Богу. Но, тем не менее, довольно-таки интересные материалы, которые тут говорят о военной судьбе. Я тут вот могу достать буквально тоже вот перед тем, как говорить о военной судьбе, скажу, что вот он ясно где похоронен. И деталь к этому захоронению довольно-таки важная. Есть о чем подумать, и подумайте вы, радиослушатели. Вот в паспорте военного захоронения могила, значит, 69-510, значит, все это записано, в Тверской области, Ржевский район, ну, Ржев, кто немножко интересовался историей, знает, что дичайшее количество павших воинов было в Ржевском, так сказать, месте вот этом. И вот он похоронен в деревне Овчинники. Что в паспорте написано военного захоронения? Что захоронено 941 человек. Известных из них 49. В том числе вот повезло капитан. Или как я там сказал? Капитан, да. Вот. 49 из 941. А неизвестных 892. Еще раз задаюсь вопросом, подумайте, уважаемые радиослушатели, куда могли отнести вот этих неизвестных 892 человека? По черепам сосчитано, вот 941, из них 49 известных, 892 неизвестных. Это к судьбам и к слезам родственников и вдов, когда относили их, естественно, к без вести пропавшим, без указания, погиб или нет, или где-нибудь в Канадах там с немцами распивают чаи. А вот они тут лежат. И о таких мы уже говорим десятки раз, я считаю, нужно и нужно чаще об этом деле говорить. Это первый момент, кто там лежит рядом. Ну, а тут любопытная деталь, о которой говорил, по его награждению. Он был вначале комсоргом. Ну, понятно, грамотный парень был. Это шапошник Юрий Николаевич. В другом документе наградном написано «Шапошников Юрий Николаевич», то есть вот так, политрук. И комсомол возглавлял в полку, в бригаде. Это все хорошо. Ему решили дать задание боевое. Я что-то своими словами скажу, что, мол, давай-ка тебе вот 29, скоро будет 30 лет, нам бы надо не отдать противнику и помогать вытащить с поля боя два танка КВ. А танк КВ это Клинт Ворошилов, сокращенно, тяжелый танк, который очень трудно пробивался немецкой артиллерией, но вот все-таки в результате боев подбило, значит, сбросило там у него гусеницу или что там, значит, надо было забрать. И один танк Т-34, но Т-34 все знают, а КВ помощнее, чем Т-34. И вот они, разведка, пошли в ночное время, определили, что и как, добрались до этого дела. А в танке еще, это дня 2-3 назад это случилось, что подбили, а в танке экипаж еще есть. И еще, значит, они таятся, когда можно будет выйти, и вот такой. В общем, подцепили, и тут уже проснулись немцы, и давай бить, все такое. Все-таки они, эти два танка и третий танк, танк Т-34, успели утащить к себе в тыл и отремонтировать. Вот такого рода необычный, на мой взгляд, хороший подвиг. Ну, я смотрю, сам соображаю, как он из комсоргов-то. Посмотрели, что парень-то боевой, все такое, может не только комсомолом заниматься. Его, значит, за сопроводительность, за вот эти дела, помощником начальника штаба именно этой самой дивизии, вернее, бригады, танковой бригады. И он уже заканчивал это, так сказать, работу свою военную вот в этих, в этом уровне. Конечно, довольно-таки здорово капитаном, значит, ну и все-таки в скорости погиб, потому что одно дело, значит, при штабе или чего-то, другое дело руководить боевым подразделением. Там уже близко все эти взрывы и обстрелы. Так что вот такое дело. Но храбрый был парень. И, конечно, детали такие, которые не грех знать подробно родственникам. И не только родственникам. Я об этом и рассказываю. Часто смотрю по запросам, ну, касается судьбы конкретно военнослужащего, там, офицера или солдата, которые вот обратились. Но косвенно или попутно выявляется много таких любопытных деталей. Они все остаются чаще всего в стороне, а я бы считал, что надо на этом деле, так сказать, тоже остановить свое внимание. Тут, может, не всегда касается свердловчан, но тем не менее. Вот я смотрю, как бывало опрашивали людей, мол, сообщите о своем, что-то вы знаете или нет. И вот вижу, так бы я бы назвал, подляночка от сослуживцев, какое-то равнодушие. Там кого-то спрашивают, слушайте, вы там с Петренко Тимофеем Денисовичем-то вместе были? Ну, там парочка человек отвечает, да вроде бы да, ну и что там? Какие можете дать данные-то о нем? Да вот, значит, составляет по беседе с этим делом донесение. Оно идет вот в Москву, чтобы определить судьбу, как относиться или без вести пропавший, или, значит, кто-то погиб. И вот они там сообщают со слов сослуживцев. Установлено, что якобы Петренко в 42-м году попал в плен и там умер. Как могут военнослужащие знать, что в плен, и что уже оттуда кто-то им сообщил, что он там умер? Как это могло быть-то? Вот логику включайте и поймете, что это надуманные такие, а бы лишь бы. Ну и, естественно, в Москве пишут в список включить пропавших без вести. Но если, положим, не вернулся, и это вот уже 46-й год, столько времени прошло, никаких следов, но куда еще относить, как не к погибшим? Нет, надо все-таки быть, так сказать, подозрительность не исключать. Вот такие. Потом, положим, взять другой моментик тоже. Ведь все надо делать своевременно, когда вот я вышел на эту бумагу. Вот тут написано. Акт 44-го года, октября 20-го дня. Комиссия в составе председателя колхоза имени 1 мая Пролетарского сельсовета Красногвардейского района Кравцова, секретаря этой самой комсомольской организации Воеводина, комсомольцев Боротова и так далее, всего числа произвели перенос бойцов, героически павших в боях против немецких оккупантов. Я еще сразу возвращаюсь, это в 1944 году писалось в октябре. Вот. Павших в боях против немецких оккупантов в районе села Малой Ганилушки, с могил, ранее расположенных на неудобных местах, в общую Брадскую могилу. Тоже любопытно пишется так, как вот слышали, так и писали, молодцы люди. Вот. И пишется, что вот подняли в количестве 9 человек, у которых найдено только 4 медальона. Вот я про это и говорю. Ну и называются фамилии, кого они подняли. Петровский, М.И., Ефремов, значит, Пыжьянов и еще там четвертый, очень неразбом, Кондобин, по-моему. Вот. Акт составлен в 2 экземплярах, один туда, другой сюда, в общем, это дело. Вот спрашивается, сейчас, положим, когда ищут поисковики, находят, ну, на сотню, на полторы, часто один медальон, ну, или 3 медальончика находят эти в корпусе. Один из них может быть слегка еще читаемый, а те уже нечитаемые. То есть искать надо было и собирать надо было сразу. Потом еще и другие моменты. Сколько раз встречал информацию, я вполне ей доверяю, что насобирают, положим, ведро вот этих вот медальонов, а их никому не надо в те времена. Никого это не трогает. Что там, как, какая там судьба. Так что вот такие удивительные, на мой взгляд, вещи были, так сказать, касались этого дела. Но еще раз возвращаемся. Последний примерчик такой, последний пример. Это братское захоронение. Где? Вот это, кстати, оно касается как раз того, что мы говорили по Тверской области, город Зубцов, Московская гора, ну и тоже номер захоронения есть, все как надо, 69-135. Написано, захоронено, обратите внимание на цифры, 14758 человек. Из них известных 14758, то есть никого неизвестных нет. Вот такой любопытный, такая любопытная деталь, что никого неизвестных нет. Как это и чего это? Вот я хочу на этом остановиться как раз. Приличное захоронение, так сказать, около 15 тысяч. На какой площади? А это 25 на 10. 25 на 10 – это что, 250 квадратных метров. Подсчитайте, сколько на один квадратный метр приходится захороненных. 59 трупов на один квадратный метр. Что это? Как это? И ни одного нету, кто неизвестный. Это вот как раз формальное, бумажное перезахоронение. Там расписано, сколько откуда. Из 26 населенных пунктов туда. Да толком никто не перезахоранивал. Взяли военные документы, что вот, вот там, в этом месте, столько-то убитых, столько-то, значит, в этих местах вот было, и посчитали вот их общим чохом около 15 тысяч. Вот я говорю, даже меньше 60 человек, 59 человек на останков на один квадратный метр. Вот такое было учет и такое отношение. Хоть бы так бы и писали, что... Но самое любопытное, я, правда, скажу честно, что не встречал таких подобных донесений, когда написано, что все это сделано красиво, все как надо, памятничек, и надпись такая, тут вот дается справочка, такая, концовку даю. На стеле надпись... стоявшим насмерть во имя жизни. Вот. И что там, значит? На вершине Московской горы братская стела. Такая-то такая. И в приподнятом подиуме захоронена урна с именами павших воинов. Не плиты с именами, а урна завернута, так сказать, и в эту урну имена павших воинов. Что это? Чего? Какая голова додумалась до вот такого дела? И вроде как героический, и вроде бы как действительно необычно. В необычности, в оригинальности не откажешь. Ну вот такого рода. Тут хотелось бы тоже коснуться, касается тут, положим, судьбы Поляковых. Вот, ну как сказать, Поляков и Полякова. Значит, письмо я зачитаю, будет ясно, что там и как. Дорогие товарищи, это письмо есть от 14 декабря 45 года. Война кончилась, еще 45 год не ушел. Дорогие товарищи, я мать Полякова Евдокия Афанасьевна, от роду 72 года, проживаю в городе Астрахани, улица Народный, бульвар 16. Прошу вас убедительно сделать розыски моего сына, фронтовика Полякова Андрея Порфирьевича, 905 года рождения, уроженца Гурьевской области, ну там указано что и как, призван на фронт был 11 ноября 1941 года. Со дня мобилизации находился по адресу, значит, в 1942 году, 4 сентября, по адресу полевая почта такая-то, последнее его письмо, после чего не имею никаких известий и извещения о его смерти. По словесным данным, находящимся с ним вместе со дня мобилизации и по день его смерти в данное время, прибывший с фронта товарищ Храмкин Дмитрий Иванович, он проживает тоже в Астрахани, улица такая-то, очевидец, что сын мой был убит 27 сентября 1942 года по направлению фронта между Новороссийском и Анапой. В это время они принадлежали 47-й армии, 83-я морская бригада, 305-й батальон. Значит, также подтверждаются данные его товарищей, которые находились с ним вместе в данное время, прибывшие с фронта и проживают в Астрахани, Титов, Безбородов-то, имена тут все есть такое. Прошу вас, дорогие мои, выслать мне результат по указанному моему адресу к всему, значит, Полякова. Тоже удивительное дело. Вроде бы как и данные есть, и свидетели есть, и как к этому подходить. Значит, на одной бумаге, я посмотрел, написано «Считать без вести пропавшим». Когда по комплексу посмотрели, по другим двум бумагам и прочее, все-таки сослались на сведения, которые представлены были. Вот тоже смотрю, что такое, что написал Храмкин, Дмитрий. Вот он написал прямо вот так, парень. Военный комитет, согласно письма гражданки Поляковой, объяснение, 41-й год. Вот. Мы были до 42-го, были вместе, мы пошли в атаку, и его убили 27 сентября, находился войсковой части 305-й, вот, 83-я бригада. Больше данных никаких не имею сообщить. 46-й год, март. Вот. Ну, поскольку это написано малограмотным солдатом, вот, и начальство тут особого не просматривается, посчитали, что доверять мы не будем. Тем не менее, по совокупности этих дел, там даже такие вот есть бумаги, что, мол, что-то больше-то сомневаться. Вот пишется тут. Возвращая письмо Поляковой Евдокии Афанасьевны, проживающей в Астрахань, о розыске своего сына Полякова Андрея Порфирьевича, рождение 905-го, для дальнейшего производства розыска. К этому прилагаю объяснение Храмкина, проживающего в Астрахань. который подтверждает, что разыскиваемый Поляков 27 сентября 1942 года погиб в боях в части такой-то. И вот тут прямо на этом донесении в списке погиб 27 декабря 1942 года. То есть это война за подвиг, и, вернее, за верность продолжается. И в конце концов его все-таки внесли как погибшего. Вот легко ли? А сколько таких было судеб, когда от недоговорки какой-то, от ненастойчивости, даже вот видно, ну хотя бы видно то, что пришли из той же Астрахани и пришли, значит, доложили, что вот так вот и так было, и не один, но несколько, где-то кого-то это убедило. В большинстве своем чаще всего бывало, что не найдешь этих сведений.
Заканчивается у нас уже с вами время сегодняшней передачи, и осталась минута, чтобы адрес, как всегда, назвать для наших слушателей.
Уважаемые друзья, запишите два адреса. Значит, первый – это для писем обращения ко мне, почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу. Это на мое имя приходит. Никаких заказных не делайте, потому что там очень надежные ящики. А мне тратить время на получение заказное ни к чему. Вот. А и второй адрес для екатеринбуржцев, которые здесь живут. Значит, можно будет встретиться со мною. Запишите телефон. Приемный. Телефон приемный. 254-0024. Повторяю. 254-0024. Это городской телефон. И, значит, приемная по адресу Куйбышева, 109. Куйбышева, 109. Это двухэтажный дом, хороший дом, как раз вход со стороны Куйбышева. Значит, ждем вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. А мы вас в нашей студии ждем через две недели. Я напомню, в гостях у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго, всего доброго, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.